Беседа, листая календарь. 21 июня исполняется 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского. Когда о нем заходит речь, вспоминаются две вехи в его биографии – поэма «Василий Теркин» и то, что он возглавлял журнал «Новый мир». Для одного человека это очень много. Так давайте же посмотрим на его биографию чуть внимательней. Александр Твардовский появился на свет 21 июня 1910 года на хуторе Загорье, расположенном неподалеку от деревни Сельцо. Ныне это Смоленская область. Окружающая местность, со слов самого поэта, находилась в стороне от дорог и была довольно дикой. Отец Твардовского, Трифон Гордеевич, был человеком сложным, с твердым и волевым характером. Сын отставного безземельного солдата, с юных лет он работал кузнецом и имел собственный, отличительный стиль и фасон изделий. Главной его мечтой было выбраться из крестьянского сословия и обеспечить безбедное существование для своей семьи. Энергии в этом ему было не занимать. Помимо основной работы, Трифон Гордеевич арендовал кузницы и брал подряды на поставку армии сена. Незадолго до рождения Александра, в 1909 году, его мечта осуществилась. Он стал землевладельцем, приобретя неприглядный участок площадью в 13 гектаров. Сам Твардовский вспоминал по этому поводу. «Земля эта, 10 с небольшим десятин, вся в мелких болотцах и вся заросшая лозняком, ельником, березой, была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца, заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости». Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле, нашему имению, как в шутку и не в шутку называл он свой хутор. Между прочим, он ходил в шляпе, что в нашей местности было странностью и даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту было не как у людей. Александр родился в семье вторым ребенком. Старший сын Костя появился на свет в 1908. Позже у Трифона Гордеевича и Марии Митрофановны родились еще три сына и две дочери. В 1912 на хутор переехали родители Твардовского-старшего, Гордей Васильевич и его супруга Зинаида Ильинична. Гордей Твардовский, служивший бомбардиром, артиллеристом в Польше, был личностью известной. Более того, отец будущего поэта хорошо знал отечественную литературу. И согласно воспоминаниям Александра Твардовского, вечера на хуторе часто посвящались чтению книг Толстого, Пушкина, Некрасова, Гоголя, Лермонтова. Много стихотворений Трифон Гордеевич знал наизусть. Именно он в 1920-м подарил Саше его первую книжку, томик Некрасова, который выменял на базаре за картошку. Эту заветную книжицу Твардовский хранил на протяжении всей жизни. Трифон Гордеевич страстно желал дать своим детям приличное образование и в 1918-м устроил старших сыновей Александра и Константина в Смоленскую гимназию, преобразованную вскоре в первую советскую школу. Однако учились там братья всего лишь один год. Во время гражданской войны здание школы было реквизировано под нужды армии. До 1924-го Александр Твардовский менял одну сельскую школу на другую, а после окончания шестого класса вернулся на хутор. Вернулся, к слову, комсомольцем. К тому времени он уже 4 года как писал стихи. И чем дальше, тем сильнее и сильнее они забирали подростка. Твардовский-старший не верил в литературное будущее сына. Смеялся над его увлечением, пугал нищетой и голодом. Однако печатными выступлениями Александра после того, как его сын занял место селькора смоленских газет, он любил похвастаться. Это произошло в 1925-м. В это же время было опубликовано первое стихотворение Твардовского «Изба». В 1926 году на губернском съезде селькоров молодой поэт подружился с Михаилом Исаковским, ставшим на первое время его проводником в мир литературы. Отныне родное Загорье казалось юноше унылым захолустьем. Он страдал, будучи оторванным от большой жизни, страстно желая общения с такими же, как и он сам, молодыми литераторами. После получения школьного аттестата в биографии Твардовского произошли большие перемены. Он переехал в Смоленск в надежде найти работу или продолжить обучение. Однако все его попытки были тщетными. Чтобы пойти работать, нужно было владеть каким-то ремеслом, а этим он похвастаться не мог. Александру приходилось выживать на те скромные деньги, что он получал от своего литературного творчества. Но для того, чтобы что-то получить, молодому поэту нужно было обойти не одну редакцию и покланяться не одному выпускающему редактору. Он отправлял свою поэзию и в московский журнал. И однажды журнал «Октябрь» напечатал его стихотворение. Окрыленный успехом, Твардовский в 1927 году едет в Москву. Столица ошеломила его. Он писал в дневнике. «Ходил по улицам, где прогуливаются Уткин и Жаров, популярные поэты того времени, великие ученые и вожди». Однако завоевать Москву не получилось. Он вернулся в Смоленск, где жил на протяжении следующих 6 лет. В автобиографии поэт замечает: «Жил по койкам, углам, слонялся по редакциям». Выходец из деревни, он очень долго не мог себя почувствовать городским жителем. Вот еще одно позднее признание поэта. «В Москве, в Смоленске, преследовало мучительное чувство, что ты не дома, чего-то не знаешь и можешь всякий момент оказаться смешным, потеряться в недружелюбном и равнодушном мире». Несмотря на это, Твардовский активно влился в литературную жизнь города. Стал членом смоленского отделения РАП, Российской ассоциации пролетарских писателей. Один и в составе бригад колесил по колхозам и много писал. Самым близким другом его в те дни являлся критик, а впоследствии ученый-геолог Адриан Македонов, бывший на год старше Твардовского. На первом съезде писателей Западной области в докладе о поэзии Македонов назвал Твардовского наиболее оригинальным, наиболее самостоятельно работающим из поэтов в нашей области. Твардовский писал о значении для него Македонова. Как поэт, во многом обязан ему своим творческим развитием. Постоянная поддержка и защита Твардовского вызывала ожесточенные нападки на Македонова. В 1934 году в статье «Кулацкий подголосок» о стихах Твардовского, напечатанной в смоленской газете «Большевистский молодняк», Македонова обвинили в том, что он замалчивает идеологические и художественные пороки творчества Твардовского. В 1931 у поэта появилась собственная семья. Он женился на Марии Гореловой, студентке Смоленского пединститута. В этом же году у них родилась дочь Валя. А в следующем году Александр Трифонович сам поступил в педагогический институт. В нем он проучился немногим более 2 лет. Семью требовалось кормить, а в качестве студента делать это было затруднительно. Тем не менее, его позиции в городе Смоленске укреплялись. В 1934-м Твардовский в качестве делегата с совещательным голосом присутствовал на первом всесоюзном съезде советских писателей. После своего отъезда из родового гнезда поэт крайне редко заглядывал в Загорье, приблизительно раз в год. А после марта 1931-го и навещать на хуторе ему, собственно, стало некого. Еще в 1930-м Трифона Гордеевича обложили высоким налогом. Дабы спасти положение, Твардовский-старший вступил в сельскохозяйственную артель. Однако вскоре, не справившись с собой, забрал из артели свою лошадь. Спасаясь от тюрьмы, Твардовский-старший сбежал в Донбасс. Весной 1931-го его семью, оставшуюся на хуторе, раскулачили и отправили на Северный Урал. Спустя некоторое время глава семейства приехал к ним, а в 1933 году лесными тропами выявил всех в сегодняшнюю Кировскую область, в деревню Русский Турек. Здесь он осел под именем Демьяна Тарасова. Эту фамилию носили и остальные члены семейства. Эта детективная история закончилась в 1936 году, после того, как Александр Трифонович выпустил в свет поэму «Страна Муравия», главной темой которой была коллективизация. После этого к поэту пришла всесоюзная слава. Поэма послужила ему пропуском в первые ряды советских писателей и в мир большой литературы. Над поэмой Твардовский начал работать в 1934 году, находясь под впечатлением от одного из выступлений Александра Фадеева. К осени 1935-го поэма была завершена. В декабре прошло ее обсуждение в столичном доме литераторов, и оно вышло для Твардовского триумфальным. Ложкой дегтя явился лишь негативный отзыв Максима Горького, но Александр Трифонович духом не пал, записав в своем дневнике: «Дед, ты лишь заострил мое перо. Я скажу, что ошибку ты давал». В 1936-м «Страна Муравия» вышла в литературном журнале «Красная новь». Ею открыто восхищались Михаил Светлов, Корней Чуковский, Борис Пастернак и другие признанные писатели и поэты. После громкого успеха «Страны Муравии» Твардовский приехал в деревню Русский Турек и забрал родных к себе в Смоленск. Впечатления Твардовского от пребывания в селе Русский Турек на реке Вятке выразились в прекрасном стихотворении, впервые опубликованном 6 июля 1936 года в «Рабочем пути». «Кружились белые березки, платки, гармонь и огоньки, и пели девочки-подростки на берегу своей реки. И только я здесь был не дома, я песню узнавал едва, звучали как-то по-иному совсем знакомые слова. Гармонь играла с перебором, ходил по кругу хоровод, и по реке в огнях, как город, бежал красавец-пароход». Ты вся моя и вся родная, большая родина моя. Родных Твардовский разместил в собственной комнате. К тому же она ему теперь уже была не нужна. Поэт принял решение перебираться в Москву. Вскоре после переезда он поступил на третий курс знаменитого ИФЛИ, Московского института истории, литературы и философии, через который в конце 30-х годов прошли многие известные литераторы. Уровень преподавания в учебном заведении был по меркам того времени необыкновенно высоким. В ИФЛИ работали крупнейшие ученые, весь цвет гуманитарных наук тех лет. Под стать учителям были и студенты. Стоит назвать хотя бы прославившихся позднее поэтов Семена Гудзенко, Юрия Левитанского, Сергея Наровчатова, Давида Самойлова. К сожалению, многие выпускники института погибли на фронтах Великой Отечественной. Пришедший в ИФЛИ Твардовский не затерялся на общем блестящем фоне. Напротив, согласно записям Наровчатова, на ИФЛИйском небосклоне он выделялся крупностью фигуры, характера, личности. Писатель Константин Симонов, в то время аспирант ИФЛИ, подтверждает эти слова, вспоминая, что ИФЛИ гордился Твардовским. Это было связано с тем, что, пока поэт смиренно учился, критики на все лады превозносили его страну Муравию. Никто более не дерзал назвать Твардовского кулацким подголоском, что нередко бывало раньше. Окончил ИФЛИ Александр Трифонович с отличием в 1939 году. Может показаться, что эти годы были благополучными и безоблачными. Но жизнь никогда не бывает спокойной. В 1937-м был арестован и осужден на 8 лет каторги лучший друг Александра Твардовского Адриан Македонов. А осенью 1938 года Твардовский похоронил умершего от дифтерита полуторагодовалого сына. В начале 1939 года вышел указ о награждении ряда советских писателей и Твардовского в их числе. В феврале ему был вручен орден Ленина. Среди награжденных Александр Трифонович был едва ли не самым молодым. А уже в сентябре этого же года поэта призвали в армию. Он был отправлен на Запад, где, являясь сотрудником газеты «Часовой Родины», принял участие в присоединении к СССР, Западной Белоруссии и Западной Украины. С настоящей войной Твардовский столкнулся в конце 1939 года, когда его отправили на Советско-финский фронт. Смерть бойцов ужаснула его. После первого боя, который Александр Трифонович наблюдал с полкового командного пункта, он записал: «Возвратился я в тяжелом состоянии недоумения и подавленности. Очень тяжело было внутренне справиться с этим самому». В 1943-м, когда вокруг уже гремела Великая Отечественная, в произведении «Две строчки» Твардовский вспомнил погибшего на Карельском перешейке парнишку-бойца. «Как будто мертвый, одинокий, как будто это я лежу, примерзший, маленький, убитый, на той войне незнаменитый, забытый, маленький лежу». И еще в том же году было написано пронзительное стихотворение. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь, речь не о том, но все же, все же, все же». Во время Советско-финской войны у Твардовского впервые появился персонаж под именем Вася Теркин. Сам Твардовский впоследствии говорил: «Задуман и вымышлен Теркин не одним мною, а многими людьми. как литераторами, так и моими корреспондентами. Они активнейшим образом участвовали в его создании. В марте 1940 года война с финнами закончилась. Писатель Александр Бек, часто общавшийся в то время с Александром Трифоновичем, говорил, что поэт являл собой человека, отчужденного от всех какой-то серьезностью, как будто находящегося на иной ступени. В апреле этого же года за доблесть и мужество Твардовский был награжден орденом Красной Звезды. Весной 1941 года последовала очередная высокая награда. За поэму «Страна Муравия» Александр Трифонович удостоился сталинской премии. С первых дней Великой Отечественной войны Твардовский был на фронте. В конце июня 1941 года он прибыл в Киев для работы в редакции газеты «Красная армия». А в конце сентября он, по его собственным словам, едва выбрался из окружения. Дальнейшие вехи Горького пути таковы. Миргород, Харьков, Валуйки, Воронеж. В это же время в его семье случилось прибавление. Мария Илларионовна родила дочь Олю, а вскоре вся семья литератора отправилась в эвакуацию в город Чистополь. Твардовский часто писал супруге, сообщая ей о редакционных буднях. «Я довольно много работаю. Лозунги, стихи, юмор, очерки. Если опустить дни, когда я в поездках, то на каждый день приходится материал». Однако со временем редакционная текучка стала тревожить поэта. Его влек к себе большой стиль и серьезная литература. Уже весной 1942-го Твардовский принял решение: «Плохих стихов больше писать не буду. Война идет всерьез, и поэзия обязана быть всерьез». В начале лета 1942-го Александр Трифонович получил новое назначение в газету «Красноармейская правда» на Западном фронте. Редакция располагалась в сотне километров от Москвы, в нынешнем Обнинске. Оттуда начался его путь на Запад. И именно здесь Твардовский решил возвратиться к задуманной по окончании Советско-финской войны поэме «Василий Теркин». Разумеется, теперь темой стала Великая Отечественная война. Существенные изменения претерпел и образ главного героя. Явно фольклорный персонаж, бравший неприятеля на штык, как снопы на вилы, превратился в обыкновенного парня. Жанровое обозначение «поэма» тоже являлось весьма условным. Сам поэт говорил, что его повествование о русском солдате не подходит ни под одно жанровое определение, а потому он решил назвать его просто «книгой про бойца». В структурном отношении Теркин представлял собой набор частных эпизодов, которые наподобие мозаики складываются в эпическую панораму Великой войны. Написана поэма в ритмике частушки, и в этом значении она как будто естественным образом вырастает из толщи народного языка, превращаясь из художественного произведения, сочиненного конкретным автором, в самооткровение жизни. Именно так это произведение и восприняли в солдатской массе, где первые же опубликованные в августе 1942 года главы Василия Теркина приобрели огромную популярность. Твардовский избрал единственно верную тактику построения поэтического произведения. Он понимал, что идет война, что его читатели, да и он сам, находятся на передовой и в любой момент могут погибнуть. Поэтому он старался выдавать законченные истории. Каждая история начиналась и заканчивалась в одном номере газеты. И была как отдельное произведение. Василий Теркин превратил Твардовского в культового военного литератора. После публикации поэмы и прочтения ее по радио к Твардовскому потекли бесчисленные письма фронтовиков, узнавших в герое самих себя. Кроме того, в посланиях звучали просьбы, даже требования непременно продолжить поэму. Александр Трифонович эти просьбы выполнил. Еще раз Твардовский посчитал свой труд оконченным в 1943-м. Однако снова многочисленные требования о продолжении книги про бойца заставили его переменить решение. В итоге произведение состояло из 30 глав, а герой в ней дошел до Германии. Последнюю строчку Василия Теркина он сочинил в победную ночь на 10 мая 1945-го. В авторском заключении Твардовский написал: «Светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна. Теркин, Теркин, в самом деле час настал, войне отбой. И как будто устарели тотчас оба мы с тобой. И как будто оглушенный в наступившей тишине смолкнул я, певец смущенный, петь привыкший на войне. В том беды особой нету, песня стала быть допета, песня новая нужна, дайте срок, придет она». И хотя иные вещи в годы мира у певца выйдут, может быть, похлеще этой книги про бойца, мне она всех прочих более дорога, родна до слез, как тот сын, что рос не в холле, а в годину бед и гроз. С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. От Москвы, от Сталинграда, неизменно ты со мной, боль моя, моя отрада, отдых мой и подвиг мой. Эти строки и страницы, дней и верст особый счет, как от западной границы до своей родной столицы, и от той родной столицы вспять до западной границы, а от западной границы вплоть до вражеской столицы мы свой делали поход. Смыли весны горький пепел очагов, что грели нас. С кем я не был, с кем я не пил в первый раз, в последний раз. Я мечтал о сущем чуде, чтоб от выдумки моей на войне живущим людям было, может быть, теплей. Чтобы радостью нежданной у бойца согрелась грудь, как от той гармошки драной, что случится где-нибудь. Пусть читатель вероятный скажет с книжкой в руке: «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке». Любопытная история портрета Василия Теркина, воспроизведенная в миллионах экземпляров поэмы и выполненная художником Арестом Верейским, работавшим в годы войны вместе с Твардовским в газете «Красноармейская правда». Далеко не все знают, что портрет этот сделан с натуры, а следовательно, у Василия Теркина имелся реальный прототип. Вот что по этому поводу рассказывал сам Верейский. Я хотел открыть книгу с поэмой, фронтисписом с портретом Теркина. И это было самым трудным. Каков Теркин собой? Большинство солдат, чьи портреты я набрасывал с натуры, мне казались чем-то похожими на Василия. Кто прищуром глаз, кто улыбкой, кто лицом, усеянным веснушками. Однако ни один из них не являлся Теркиным. Каждый раз я, разумеется, делился результатами поисков с Твардовским. И слышал каждый раз в ответ: «Не он». Я и сам понимал, не он. И вот однажды к нам в редакцию зашел молодой поэт, приехавший из армейской газеты. Звали его Василий Глотов, и он нам сразу всем понравился. У него был веселый нрав, добрая улыбка. Спустя пару дней меня вдруг пронзило радостное чувство. Я узнал в Глотове Василия Теркина. Со своим открытием я побежал к Александру Трифоновичу. Он сперва удивленно поднял брови. Мысль попробоваться на образ Василия Теркина Глотову показалась забавной. Когда я его рисовал, он расплывался в улыбке, лукаво прищуривался, что еще больше делало его похожим на героя поэмы, каким я представлял его себе. Нарисовав его анфас и в профиль с опущенной головой, я показал работы Александру Трифоновичу. Твардовский сказал «да». Это было все. С той поры он ни разу не допускал попыток изобразить Василия Теркина другим. До победной ночи Александру Трифоновичу пришлось пережить все трудности военных дорог. Жил он буквально на колесах, беря непродолжительные творческие отпуска для работы в Москве, а также чтобы навестить семью в городе Чистополе. Летом 1943-го Твардовский вместе с другими солдатами освобождал Смоленщину. 2 года он не получал никаких вестей от родных и страшно переживал за них. Однако ничего плохого, слава богу, не случилось. В конце сентября поэт встретился с ними под Смоленщиной. Посетил он тогда и родной хутор Загорье, превратившийся в буквальном смысле в пепелище. Потом была Белоруссия и Литва, Эстония и Восточная Пруссия. Победу Твардовский встретил в Топиау. Арест Верейский вспоминал этот вечер. Гремел салют из разных видов оружия. Все стреляли. Стрелял и Александр Трифонович. Палил в светлое цветных трасс небо из нагана, стоя на крылечке прусского домика, нашего последнего военного пристанища. После окончания войны на Твардовского обрушился дождь премий. В 1946 году за поэму «Василий Теркин» ему присудили сталинскую премию. В 1947 еще одну за произведение «Дом у дороги», над которым Александр Трифонович работал одновременно с Теркиным. С 1942 года. Однако эта поэма оказалась заслонена оглушительным успехом книги про бойца, хотя по удивительной жизненной подлинности и художественным достоинствам вряд ли уступала Теркину. Собственно, эти две поэмы отлично дополняли друг друга. Одна показывала войну, а вторая – ее изнанку. Твардовский неспроста назвал эту поэму «лирической хроникой Великой Отечественной войны». Действительно, события в поэме «Дом у дороги» являются трагическим отражением всего хода войны. Тема ее, как отмечал сам поэт, война, но с иной стороны, чем в Теркине, со стороны дома, семьи, жены и детей солдата, переживших войну. В основе поэмы – скорбное повествование о горестной судьбе крестьянской семьи Андрея и Анны Севцовых и их детей. Как плач о родине, как песнь ее судьбы суровой. Герой лирической хроники Андрей Севцов, хозяин дома, как тысячи советских людей ушел на фронт в первые дни войны, встал на защиту своей родины, своей семьи и дома. Не докосил хозяин лук, в поход запоясался, оставив жену с малыми ребятишками. Война изменила измерение действительности. Стоял грозный 41-й год. Андрей Севцов глухой осенней ночью возвращается домой, сумев вырваться из окружения. И вот он сидел, отставший от войны, в захваченной врагом деревне, украдкой пробравшись в сарай, где жена тоже тайком кормила его и собирала котомку в дорогу. В этом эпизоде и трагизм, и героизм простых солдат. Одинокий, не ведающий, как добраться до своих, Севцов делает поистине героический выбор. Он понимает, что не вправе оставаться в стороне от войны, как бы ни болела душа за жену и детишек. Он должен идти. «А как же я могу отстать, живой, здоровый? Так я дойти обязан». И, прощаясь второй раз, Андрей Севцов и Анна понимают, что расстаются, быть может, навсегда. Прототипом главного героя Андрея Севцова стал односельчанин поэта Михаил Худалеев, который долго ничего не знал о своих угнанных в плен, а, вернувшись домой, нашел воронку от дома и могилу расстрелянной дочери-партизанки. И вот одинокий фронтовик, искалеченный войной, смог построить новый дом для новой мирной жизни. В 1946 году в очерке «В родных местах» Твардовский пишет: «Мне все более естественным казалось определить возведение этого незатейливого избиного сруба как некий подвиг. Подвиг простого труженика, хлеборова и семьянина, пролившего кровь на войне за родную землю, и теперь на ней, разоренной и приунывшей за годы его отсутствия, начинающего заводить жизнь сначала». В лирической хронике повествуется, как возвращается домой Андрей Севцов, пройдя долгие дороги войны. Но нет у него теперь и ни двора, ни дома. Кто мог утешить горе солдата? Кто мог ответить ему? И отвести старались взгляд соседи в разговоре, чтоб не видать, как он, солдат, давясь, глотает горе. Солдат вернулся, победив врага, и нет горшей печали, чем вернуться к пепелищу. Глядит солдат: ну ладно, дом, а где жена, где дети? Войну исполнил до конца, и вот тебе награда. Немногие находили в себе мужество начать новую жизнь, как-то обустроить ее. Твардовский преклоняет голову перед силой духа тех, кто находили спасение в труде, в созидании. Как фронтовик с Загорья Михаил Худалеев, Андрей Севцов начал строить новый дом как символ возрождения, возвращения близких. Он страшно тоскует по своей семье, боится жестокого одиночества в пустом доме, и чтобы горе делом занялось, чтоб на людях забыться, пошел на покос в луга. И голос тот, как будто вдаль, взывал с тоской и страстью, и нес с собой его печаль и боль, и веру в счастье. В 1947-м пожилой писатель Николай Телешов передал поэту привет, как говаривал сам Твардовский, с того света. Это был отзыв о Василии Теркине Бунина. Иван Алексеевич, весьма критично отзывавшийся о советской литературе, согласился посмотреть поэму, врученную ему Леонидом Зуровым почти насильно. После этого Бунин несколько дней не мог успокоиться, а вскоре написал другу своей юности Телешову: «Прочитал книгу Твардовского. Если ты знакомый, встречаешься с ним, прошу передать при случае, что я, как ты знаешь, читатель требовательный и придирчивый, восхищен его талантом. Это воистину редкая книга. Какая свобода, какая меткость, какая чудесная удаль, точность во всем и необыкновенно солдатский народный язык, ни единого фальшивого, литературно пошлого слова». Твардовский во второй половине 40-х годов жил очень активно. Он выполнял множество обязанностей в Союзе писателей, являлся его секретарем, руководил секцией поэзии, входил во всевозможные комиссии. В эти годы поэт посетил Югославию, Болгарию, Польшу, Албанию, Восточную Германию, Норвегию, съездил в Белоруссию и на Украину. Впервые побывал на Дальнем Востоке, навещал родную Смоленщину. Туризмом эти путешествия назвать было нельзя, он всюду работал, выступал, беседовал с литераторами, печатался. Последнее удивительно. Сложно представить, когда Твардовский успевал писать. Твардовский писал и поэзию, и прозу. И хотя лучшими его произведениями стали поэтические сочинения, не менее интересными получились и сборники прозы. В 1947-м он издал книгу под названием «Родина и чужбина», в которой поднималась тема Великой Отечественной войны. Эта книга подверглась разгромной критике. Авторы обвинили в узости и мелочности взглядов на действительность, русской национальной ограниченности, отсутствии государственного взгляда. Публикация произведения была запрещена, однако Твардовский не унывал. К тому времени у него появилось новое, значимое дело, полностью захватившее его. В феврале 1950-го среди руководителей крупнейших литературных органов прошли перестановки. В частности, главред журнала «Новый мир» Константин Симонов перешел в литературную газету, а освободившееся место предложили занять Твардовскому. Александр Трифонович согласился, поскольку давно мечтал о подобной общественной работе, выражавшейся не в количестве произнесенных речей и заседаний, а в реальном продукте. За 4 года редакторства Твардовскому удалось сделать немало. Он сумел организовать журнал с «лица не общим выражением» и создать сплоченную команду единомышленников. Заместителями его стали давний товарищ Анатолий Тарасенков и Сергей Смирнов, открывший для широкого читателя оборону Брестской крепости. Журнал Александра Трифоновича не сразу прославился своими публикациями. Главный редактор присматривался к ситуации, нарабатывал опыт, искал людей, близких по мироощущению. Твардовский и сам писал. В январе 1954-го составил план поэмы «Теркин на том свете», а уже спустя 3 месяца закончил ее. Но в августе 1954-го Александра Трифоновича со скандалом сняли с должности главного редактора. Одной из причин его увольнения стала подготовленная к публикации поэма «Теркин на том свете», названная в докладной записке ЦК «Пасквилем на советскую действительность». В чем-то чиновники были правы. Совершенно верно, узрев в описании того света сатирическое изображение методов работы партийных органов. Хрущев, ставший генеральным секретарем КПСС, охарактеризовал поэму как вещь политически вредную и идейно порочную. Это стало приговором. На «Новый мир» обрушились статьи с критикой произведений, появлявшихся на страницах журнала. Во внутреннем письме ЦК КПСС подводился итог. В редакции журнала «Новый мир» окопались политически скомпрометировавшие себя литераторы, оказавшие вредное влияние на Твардовского. Александр Трифонович в этой ситуации повел себя мужественно. Никогда, до самых последних дней жизни, не высказывавший сомнений в истинности марксизма-ленинизма, он признал собственные ошибки и, беря всю вину на себя, сообщил, что лично курировал подвергшиеся критике статьи, а в отдельных случаях даже печатал их наперекор мнению редколлегии. Таким образом, своих людей Твардовский не сдал. В последующие годы Александр Трифонович много путешествовал по стране и писал новую поэму «За далью даль». В июле 1957-го зав. Отделом культуры ЦК КПСС Дмитрий Поликарпов устроил Александру Трифоновичу встречу с Хрущевым. Литератор с его собственных слов понес то же, что говорил обычно о литературе, о ее бедах и нуждах, о ее бюрократизации. Никита Сергеевич пожелал еще раз встретиться, что и случилось через несколько дней. Двухсерийный разговор длился в общей сложности 4 часа. Результатом его стало то, что весной 1958-го Твардовскому вновь предложили возглавить «Новый мир». Поразмыслив, он дал согласие. Но занять место главного редактора журнала поэт согласился на определенных условиях. В рабочей тетради его было записано. Первое – новая редколлегия. Второе – полгода, а еще лучше год, не проводить в закрытом помещении экзекуций. Под последним Твардовский прежде всего подразумевал кураторов из ЦК и цензуру. Если первое условие с некоторым скрипом было выполнено, то второе – нет. Цензурный прессинг начался, как только новая редколлегия «Нового мира» подготовила первые номера. Все громкие публикации журнала проходили с трудом, нередко с цензурными изъятиями, с упреками в политической близорукости, с обсуждением в отделе культуры. Несмотря на трудности, Александр Трифонович старательно собирал литературные силы. Термин «новомирский автор» в годы его редакторства начал восприниматься как своеобразный знак качества, как некое почетное звание. Это касалось не только прозы, прославившей журнал Твардовского. Немалый общественный резонанс также вызывали очерки, литературоведческие и критические статьи, экономические исследования. Среди писателей, ставших известными благодаря «Новому миру», стоит отметить Юрия Бондарева, Константина Воробьева, Василия Быкова, Федора Абрамова, Фазилия Искандера, Бориса Можаева, Владимира Войновича, Чингиза Айтматова и Сергея Залыгина. Кроме того, на страницах журнала поэт рассказывал о встречах с популярными западными художниками и писателями. Заново открывал забытые имена, такие как Цветаева, Бальмонт, Волошин, Мандельштам. Популяризовал авангардное искусство. С каждым новым номером журнала росло противостояние Твардовского и советских властей. Он стал серьезным оппозиционером. На страницах журнала можно было прочесть произведения писателей-шестидесятников, высказывания противников сталинского режима. Своей первой серьезной победой Твардовский считал получение разрешения на публикацию произведения Солженицына. О взаимоотношениях Твардовского и Солженицына стоит сказать особо. Известно, что Александр Трифонович очень уважал Александра Исаевича и как писателя, и как человека. Отношение же Солженицына к поэту было сложнее. С самой первой встречи в конце 1961 года они оказались в неравном положении. Твардовский, мечтавший о справедливом социальном построении общества на коммунистических началах, видел в Солженицыне своего союзника, не подозревая, что открытый им писатель уже давным-давно собрался в крестовый поход против коммунизма. Сотрудничая с журналом «Новый мир», Солженицын тактически использовал главного редактора, о чем тот даже не догадывался. Любопытная история взаимоотношений между Александром Твардовским и Никитой Хрущевым. Всесильный первый секретарь всегда относился к поэту с большой симпатией. Благодаря этому нередко спасались проблемные сочинения. Когда Твардовский понимал, что собственными силами пробить стену партийно-цензурного единомыслия у него не получится, он обращался прямо к Хрущеву. И тот, выслушав аргументы Твардовского, практически всегда помогал. Более того, всячески возвышал поэта. На 22-м съезде КПСС, принявшем программу быстрого построения коммунизма в стране, Твардовского избрали кандидатом в члены Центрального комитета партии. Однако не надо считать, что Александр Трифонович при Хрущеве стал персоной неприкосновенной. Напротив, главный редактор нередко подвергался разгромной критике. Однако в безнадежных ситуациях у него была возможность обратиться на самый верх, через головы тех, кто держал и не пущал. Так, например, летом 1963 года, когда руководство Союза писателей и заграничные гости, собравшиеся на сессию Европейского сообщества писателей, проходившую в Ленинграде, прилетели по приглашению находившегося на отдыхе советского лидера к нему на Пицунскую дачу, Твардовский захватил с собой ранее запрещенного Теркина «На том свете». Никита Сергеевич попросил его прочитать поэму и реагировал при этом весьма живо. То громко хохотал, то хмурился. Спустя 4 дня «Известия» опубликовали это сочинение, целое десятилетие лежавшее под спудом. Итак, о чем поэма? Всенародный любимец Василий Теркин умирает и попадает на тот свет, где проходят все круги ада. Читатели с удивлением обнаруживают, что на том свете все остается точно так же, как и на этом. Имеются капиталистический и социалистический загробный мир, которые, как и на этом свете, надежно отгорожены друг от друга. В советском социалистическом загробном мире царит бюрократия, невозможно найти ни воды, ни курева, ни жратвы, ни человеческого отношения к человеку. На том свете царит идеальный бюрократический порядок. Как объясняют непонятливому Теркину мертвецы из учетного стола, где регистрируют вновь прибывших мертвецов. «Все мы, братец, мертвецы, а порядок вот он. Для того ведем дела строго номер в номер, чтобы ясность тут была, правильно ли помер». Теркин идет дальше по тому свету и рассматривает круги советского ада. Своды, сейфы, папки, ниши, шкафы, картотеки. Все эти атрибуты бюрократии обнесены решеткой. Далее просматриваются указатели, таблицы, надписи и множество дверей. В какую дверь стучаться? Куда заходить, рассуждает Теркин. Он заходит в один кабинет, в другой. Повсюду сидят мертвецы-бюрократы и с важным видом отправляют несчастного Теркина куда подальше, по кабинетам. Не мешай руководить, так приказывает начальственный мертвец посетителям, в том числе и Теркину. В ужасе бежит Василий Теркин из советского загробного мира и оказывается на койке в лазарете, где врачи ведут борьбу за его жизнь. Путешествие в мир советских мертвых оказалось лишь сном, бредом впавшего в забытье героя-бойца. Так заканчивается поэма Твардовского «Теркин на том свете». Одна из наиболее антисоветских книг, изданных в Советском Союзе. Необходимо отметить, что Твардовский всегда считался выездным. Подобная привилегия в СССР давалась немногим. Причем он был до такой степени активным выездным, что бывало отказывался от поездок за рубеж. Интересная история произошла в 1960-м, когда Александр Трифонович не захотел отправляться в Соединенные Штаты, сославшись на то, что ему необходимо закончить работу над поэмой «За далью даль». Министр культуры СССР Екатерина Фурцева поняла его и разрешила остаться дома со словами: «Ваша работа, безусловно, должна быть на первом месте». Осенью 1964-го Никиту Сергеевича отправили на пенсию. С этого времени организационное и идеологическое давление на журнал Твардовского стало неуклонно нарастать. Номера «Нового мира» начали задерживаться в цензуре и выходить с опозданием в сокращенном объеме. Дела скверные. Журнал словно в блокаде, писал Твардовский. В начале осени 1965-го он побывал в городе Новосибирске. Народ валил на его выступления валом, а высокое начальство шарахалось от поэта, как от зачумленного. Когда Александр Трифонович вернулся в столицу, в ЦК партии уже лежала записка, в которой были подробно изложены антисоветские разговоры Твардовского. В феврале 1966-го состоялась премьера вымученного спектакля по поэме «Теркин на том свете», поставленного в Театре сатиры Валентином Плучиком. Василия Теркина сыграл известный советский артист Анатолий Папанов. Александру Трифоновичу работа Плучика понравилась. На показах аншлаги шли за аншлагами. Однако уже в июне, после 21-го представления, спектакль запретили. На 23-м съезде партии, прошедшем весной 1966 года, Твардовского, кандидата в члены ЦК, не избрали даже делегатом. В конце лета 1969-го разразилась новая проработочная кампания в отношении журнала «Новый мир». По ее итогам, в феврале 1970-го секретариат Союза писателей принял решение уволить половину членов редакционной коллегии. Александр Трифонович пытался апеллировать к Брежневу, однако тот встретиться с ним не захотел. И тогда главный редактор добровольно ушел в отставку. Вместе с ним ушли его верные соратники. Поэт уже давно прощался с жизнью. Это хорошо видно по его стихотворениям. Еще в 1967-м он написал удивительные строки. «На дне моей жизни, на самом донышке, захочется мне посидеть на солнышке, на теплом пенушке. Я думу свою без помехи подслушаю, черту подведу стариковской палочкой. Нет, все-таки нет, ничего, что по случаю я здесь побывал и отметился галочкой». В 1967 году Твардовский приступил к написанию автобиографического произведения «По праву памяти». Эта поэма была написана в 1969 году, но издана спустя почти 20 лет, в 1987. Дело в том, что главным героем произведения был отец Александра, Трифон Гордеевич, репрессированный в годы коллективизации. По этой причине поэма столько лет не печаталась, и к тому же отношение советских руководителей к автору Василия Теркина стало более чем прохладным. В сентябре 1970-го, спустя несколько месяцев после разгрома «Нового мира», Александра Трифоновича сразил инсульт. Его госпитализировали, однако в больнице у него диагностировали запущенный рак легкого. Последний год жизни Твардовский прожил полупарализованным в дачном поселке Красная Пахра в Московской области. Теперь это уже Москва. 18 декабря 1971 года поэта не стало. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Жизнь Александра Твардовского была яркой и насыщенной. После него осталось достойное наследие. Многие из его произведений не теряют своей актуальности и сегодня. Память об Александре Твардовском живет и поныне. Пусть редко, но переиздаются его книги. В Москве существует школа его имени и культурный центр, а в Смоленске имя поэта носит областная библиотека. Памятник Твардовскому и Василию Теркину стоит с мая 1995 года в центре Смоленска. Кроме того, памятник знаменитому литератору был открыт в июне 2013 года в столице России на Страстном бульваре, неподалеку от дома, в котором в конце 60-х располагалась редакция «Нового мира». В Загорье, на родине поэта, буквально на ровном месте была восстановлена усадьба Твардовских. Теперь в этом месте работает музей.